Дорогие друзья, сегодня мы имеем особое служение. Мы вспоминаем страдания нашего Господа Иисуса Христа. И я хотел продолжить сегодня размышления об одной теме, которую мы уже начинали с вами. Это образ, который Господь оставил из жизни израильского народа, когда они входили в землю ханаанскую. Бог им сказал, что просто так они туда не войдут, что входить туда нужно с войной. И против кого эта война? Мы с вами в прошлый раз, когда об этом говорили, отмечали, что это война против себя самого, против греховной плоти. Это война, которая в итоге должна привести к смерти. И я вижу определенную взаимосвязь между тем, когда мы делаем заповедь, совершаем эту заповедь, которую сегодня будем совершать. Сказано, что мы смерть Господню возвещаем. Это смерть Господня, о которой мы свидетельствуем таким образом, употребляя вино и хлеб, как символы пролитой крови Господа и ломимого тела Его. Хорошо, если то, что возвещаем, это действительно в нас есть. Сказано, что носим мертвость Господа нашего в теле нашем. Как этого достичь? Как к этому можно прийти? Не иначе, как посредством борьбы и постоянной борьбы, постоянной войны. Мы в прошлый раз отмечали, что образ, когда Израиль входил в землю ханаанскую, они воевали с этими народами ханаанскими, которых Господь повелел истребить. И этот образ означает, что мы, когда входим в церковь, мы приобщаемся к Богу, мы должны владеть духом нашим, владеть душой нашей и побеждать, истреблять, распинать плотские похоти. Вот против греховной плоти наша война. Итогом что должно быть? Смерть. Смерть нашей греховной плоти. Чтобы дух ожил, чтобы дух радовался, чтобы дух побеждал, плоть должна умереть. И в этом сложность. Как выйти из-под власти плоти? Мы с вами рассуждали в прошлый раз, что не всякий город, который израильтяне завоевывали, не всякий город нужно было истреблять. Те, которые относились к народам ханаанским, их нужно было истреблять. А если это другой город, не из народов ханаанских, ему можно было объявлять мир, если он готов стать твоим данником и служить тебе. Так и в нашей жизни не все является похотью, не всякое желание является похотью. Поэтому не всякое желание нужно истреблять каким-то желанием, которое Бог вложил. Но мы раньше это не делали, а теперь думаем, наверное, полезно это делать. Нужно объявлять мир и смотреть, будут ли они служить тебе. Только чтобы ты им не служил. В общем, цель у Бога была такая, чтобы они взяли во владение эту землю. Чтобы не эти народы завладели израильтянами, но чтобы израильтяне владели этой землей. Господь тебе дает душу твою, как землю обетованную, возьми ее во владение. И ты должен владеть ею. Сказано, что владеющий собою лучше завоевателя города. Понимаете, завоеватель города – это такой человек, которого прославляют, которому поют, которого возвеличивают. Помните, даже Саул подозрительно смотрел на Давида, когда Давида восхваляли как завоевателя. Завоюй себя. Если ты сможешь завоевать себя, если ты сможешь владеть собой, то ты будешь лучше, чем завоеватель города. Бог тебе предоставляет такую возможность. Но что такое владеть собою? Я наблюдал за некоторыми людьми и пытался понять, вот человек владеет собой или не владеет, или кто-то другой им владеет. И увидел много интересных вещей. Что человек, который не умеет владеть собою, это не значит какой-то ленивый человек, который просто вот предался обстоятельствам, предался своим похотям и ничего не делает. Нет, это человек, который очень много всего делает, просто он собой не умеет владеть. Так же, как, понимаете, раб. Неужели он ленивый? Сидит целый день, ничего не делает? Нет, он очень много работает. Рабы очень много работают, только они не владеют собой. Господин приказал ему, и он идет. Пошел выполнять волю своего господина. Так примерно живет человек, не владеющий собою. Человек, не владеющий собою, отличается тем, что он умеет очень хорошо организовывать себя. Для чего? Для исполнения желаний и прихотей своей греховной плоти. Это не человек, который не умеет себя организовать. Нет, он очень хорошо себя организует. Это тоже непростое дело. Выполнить прихоти плоти. Плоть иногда требует немалых усилий от человека для того, чтобы выполнить ее желания. Человек даже не замечает этих усилий. Он увлечен этим желанием, он предпринимает огромные усилия, им движет только одно желание – получить временное греховное наслаждение. И это желание превозмогает все неудобства, с которыми это связано, затрачивает определенные усилия и даже не замечает этого. Почему? Потому что человек настолько боится гнева своей плоти, своей греховной плоти, что безоговорочно, как раб, выполняет все ее желания и противостоять им не может. Он боится силы греховной плоти. Он боится даже ее одного строгого взгляда. Но это так, образно говоря. Потому что греховная плоть – это действительно враг. Ну, мы так вот не видим ее, да? Но когда вы пытаетесь победить свои похоти, тогда только вы начинаете понимать, как выглядит этот враг и каковы ваши взаимоотношения с ним. Такой человек боится также и любой другой силы, могущей на него повлиять. Например, если ему пригрозят даже чем-то не очень страшным, то он будет безоговорочно выполнять эти приказы, потому что он просто боится дискомфорта из-за непослушания приказам сильного. Этот человек очень боязливый. Такой человек никогда не будет конфликтовать с сильным, потому что он раб. Раб никогда не конфликтует не только со своим господином, но и с господином другого раба. Он раб, в этом его логика, в этом его психология. В лучшем случае он просто где-то в уголке там что-то плохое скажет, но так, чтобы никто этого не слышал. Вот примерно такой портрет человека, ну, как я себе представляю, не владеющего собой. То есть это может быть даже трудолюбивый человек, но вопрос, на кого он трудится, да? Ради кого он расточает свои силы? Ради кого он расточает, как Библия говорит, трудовое свое, отвешиваете за то, что не насыщает. А кто такой владеющий собой? Это человек, который не боится никаких угроз, потому что он даже не боится сильного. Он не боится дискомфорта и угроз своей плоти. Поэтому с сильным разговаривает на равных и не будет безоговорочно выполнять его желания. Он может победить желания своей плоти и не выполнять их. Им движет желание свободы. Он не раб, он свободный, у него совсем другая психология. И он не желает удовлетворять свои похоти. И здесь важно сделать одно замечание, что если ты умеешь, научился превозмогать одно из желаний плоти, у плоти очень много желаний, но когда ты хотя бы одно из них научился превозмогать, это еще не значит, что ты можешь победить все остальные желания. Это еще не означает, что ты владеешь собой. Потому что владеющий собой, он как правило, не как исключение, не как случай победил одно желание. Он побеждает желание плоти, и для него это нормально. Это нормальная для него жизнь. Это свободный человек. Если мы видим образ войны Израиля с хананскими народами как образ борьбы духа нашего, которого мы имеем от Бога. Мы от Бога родились, и поэтому имеем Духа Святого в нас. И дух наш воюет с этими плотскими желаниями. Если мы видим такой образ, давайте посмотрим на некоторые детали, на которые Бог обратил особое внимание, когда сказал завоевывать эти народы. И нам несколько понятнее станет, ну, по крайней мере, мне было понятнее, когда я обратил внимание на эти вещи, понятнее, как бороться с этой плотью, с какой стороны к ней подходить, как вообще с ней взаимодействовать так, чтобы вопрос покорить ее или прогнать. Друзья, похоти нужно прогонять, не надо их покорять. Если вы просто их покорите и сделаете их своими данниками, чтобы они вам служили, они долго не будут служить вам. Скорее, вы потом начнете им служить, и, как сказано, они будут иглами в боках ваших, будут сетью, петлею. Это записано в книге «Числа», в 33 главе, 51 стих. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда перейдете через Иордан в землю ханаанскую, то прогоните от себя всех жителей земли и истребите все изображения их и всех литых идолов их истребите». И все высоты их разорите, и возьмите во владение землю, и поселитесь на ней, ибо я вам даю землю сию во владение. Вот представьте, что земля – это ваша душа, которую Бог дает вам во владение, и Он хочет, чтобы вы владели ей. Но для этого нужно кое-кого прогнать. И на что Бог счел нужным обратить внимание израильтян. Там много было всяких мелочей, много было всяких атрибутов, которые они использовали для того, чтобы служить вот этим богам, народы хананские. Но Бог обратил внимание на четыре очень важных момента. Говорит, прогоните от себя всех жителей, это первое. Истребите все изображения их, это второе. Литых идолов их истребите, и все высоты их разорите. Четыре. Если Бог обратил на это особое внимание и сказал, вот так сделайте, и тогда вы их прогоните. И уже они не будут над вами господствовать. Они не будут иглами в боках ваших, они не будут тернами для глаз ваших. Они не будут для вас петлею и сетью, если вы вот так сделаете. То есть не просто прийти завоевать город, нужно еще сделать вот эти четыре. И начинает с жителей, говорит, прогоните от себя всех жителей земли. То есть они вообще не должны оставаться в этой земле ханаанской. Если они будут заходить в нее как гости и потом опять уходить, не об этом сказано, но жителей прогони. Тех, которые там находятся как жители. Когда Израиль пришел в эту землю, то они обнаружили, что земля мала для них. Ну почему мала? Потому что города существуют, но города не все они взяли. Некоторые города заняты хананеями. И тогда Иисус Навин сказал, это записано в книге Иисуса Навина, 17 глава, 15 стих. Иисус сказал им, если ты многолюден, то пойди в леса, и там в земле Ферезеев и Рефаимов расчисти себе место. Если гора Ефремова для тебя тесна, сыны Иосифа сказали, не останется за нами гора, потому что железные колесницы у всех хананеев, живущих на долине, как у тех, которые в Бефсане и зависящих от него местах, так и у тех, которые на долине Изреельской. Но Иисус сказал дому Иосифову, Ефрему и Манассии, «Ты многолюден, и сила у тебя велика, не один жребий будет у тебя, и гора будет твоею, и лес сей, ты расчистишь его, и он будет твой до самого конца его, ибо ты изгонишь хананеев, хотя у них колесницы железные, и хотя они сильны». Как вы думаете, в чем эта сила? Это просто сила Манассии и Ефрема? Или это сила Божия? Мы с вами в прошлый раз отмечали, что Бог сам Бог, когда Израиль выполнял его повеление и шел завоевывать эту землю, не стоял на месте, а с войной входил. Сам Бог посылал такой страх на этих хананеев. Помните, как в Иерихоне, первый год, город, который они завоевывали, они просто испугались, заперлись, и они не знали, что делать. Когда они увидели, что стены рушатся, это какой силой? Бог разрушил стены. Стены были из камней, но не такие камни, как вот из которых Израиль строил кирпичи, но все равно кирпичную стену тоже попробуйте разрушить. Это не деревянная стена, которую можно поджечь, и она сгорит. Нет, это не так просто. Бог своей силой воздействовал. Он и камни с небес бросал, когда нужно было. Потому что прогоняет Господь. А людям это не под силу. Когда они выполняли это повеление, Иисус Навин, 23 глава, 7 стих, «Не сообщайтесь с теми народами, которые остались между вами, не воспоминайте имени богов их, не клянитесь ими и не служите им, и не поклоняйтесь им», Бог говорит. Израиль выполнял сначала это повеление. И дальше, посмотрите, 23 глава, с 12 по 13 стих книги Иисуса Навина. «Если же вы отвратитесь и пристанете к оставшимся из народов всех, которые остались между вами, и вступите в родство с ними, и будете ходить к ним, и они к вам, то знайте, что Господь Бог ваш не будет прогонять от вас народы сии, но они будут для вас петлею и сетью, бичом для ребер ваших и терном для глаз ваших, доколе не будете истреблены сей доброй земли, которую дал вам Господь ваш». Посмотрите, здесь явно сказано, что Господь прогоняет. Иногда людям трудно бороться. Они думают, ой, у них железные колесницы, что мы можем сделать? А у нас даже мечей нет. Но Бог будет прогонять. Если не будете выходить на войну, Господь уже прогонять от вас не будет. И тогда вы можете много усилий употребить. И даже железные колесницы сделаете, и вы не сможете их превозмочь. Потому что мы выходим на борьбу, мы начинаем эту войну, а прогоняет Господь. Это нужно понимать. И несмотря на то, что у них железные колесницы, и несмотря на всю их силу, если мы действительно хотим выполнить это повеление Господне, а если нет, то здесь сказано, они будут для вас петлей и сетью. Мы недавно с молодежью размышляли о том, что такое соблазн, и увидели, что соблазн – это как раз петля, сеть, капкан. То есть вот можно сказать, что они будут для вас соблазном. Ну, если новозаветными терминами изъясняться. Если вы их оставите, жителей этих, среди себя, они будут для вас соблазном. К чему это приведет, мы можем посмотреть на историю израильского народа, к чему это привело. Народ стал идолопоклонником. То есть всякий, кто захочет уживаться с греховной плотью, всякий, кто не захочет вести эту борьбу, эту войну, для него это будет соблазном. И ты можешь так запутаться, что ты уже не выберешься. Сказано в книге Судей, 1 глава, 28 стих, что когда Израиль пришел в силу, тогда сделал он хананеев данниками, но изгнать не изгнал их. Вы знаете, и в духовной жизни христианина тоже бывает такое. Человек просто, ну как бы, сильный духом. Знаете, есть люди очень сильные духом, даже неверующие. Не значит, что только верующие сильные духом. Есть очень сильные лидеры, неверующие люди, которые не знают Бога, и они умеют побеждать многие свои желания. И вот так примерно сделал Израиль. Когда пришел в силу, он сделал хананеев данниками. Бог разрешал делать их данниками? Нет, конечно. Это была ошибка. Нельзя хананеев делать данниками. Посмотрите, что произошло с Израилем. Что произойдет с этими сильными людьми, которые умеют просто своей силой задавливать эти греховные похоти, но это не помогает. Их надо прогнать. Плоть надо распинать. Если хотите, то это ваш крест, который вы просто должны взять и идти за Христом. Почему это важно? Потому что Христос сказал, что если кто приходит ко мне и не несет креста своего». Это написано в Евангелии от Луки, 14 глава, 27 стих. «Кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником». Понимаете, это просто невозможно. Если мы хотим быть учениками Христа, если мы действительно хотим владеть собой, если мы хотим быть свободными, то мы должны взять этот крест. Так же, как Израиль взял этот крест и пошел. И начал выполнять первое из повелений, которое Бог сказал. «Прогони жителей ханаанских». Кто такие жители? Кто такие жители земли ханаанской? Ну, если как-то сделать параллель для нашей духовной жизни и посмотреть в смысле греховной плоти, кто такие жители? Давайте вообще посмотрим, а вообще кто такие жители? Кто такие жители? Если в земле нет жителей, то будет ли эта земля дальше славиться тем, чем она всегда славилась? Нет. Посмотрите на место, где был расположен Вавилон, древний Вавилон. Там сейчас что-нибудь есть? Там жителей нет. Как сказано, что будут ходить шакалы, так они там и ходят. Это просто пустыня, ну, там, может, какие-то раскопки люди ведут, что-то видят. Земля, в которой нет жителей, все, про нее забывают. То есть жители – это как раз то, что определяет сущность этой земли. Иначе это просто вот, просто земля, лес, тайга, там, пустыня и ничего особенного. Никто даже не назовет это место каким-то именем, если там нет жителей. Сказано в книге Притч, 14 глава, 28 стих, «Во множестве народа величие царя, а при малолюдстве народа беда государю». Беда. Если вы хотите сделать государю плоти, греховной плоти, хотите сделать беду, тогда истребите жителей, потому что без жителей беда государю. Вот что такое житель. Понимаете, если... Государи этого царства, они приползут к вам и скажут: «Убей нас, нам жизнь больше не нужна». Потому что государю больше не нужна жизнь, если жители царства его истреблены. Его вся жизнь, вся его слава – это только в жителях. Так и сказано, что во множестве народа величие царя. Жители царства греховной плоти – это те, кто подпитывает своего государя. И он будет над вами господствовать до тех пор, пока вы не выбьете из-под его ног вот эту опору жителей. Если посмотреть, как это делал Израиль, вы можете прочитать, сейчас не буду все зачитывать, из книги Иисуса Навина, 10 глава, с 5 по 8 стих, вы там посмотрите, как пять царей собрались и пошли войной. Они увидели, что идет израильский народ, там завоевал одно, другое думают: «О, сейчас они всю землю завоюют, давайте мы соберемся». Пять царей собрались, пошли. И потом, вы знаете, чем это закончилось, Бог дал Иисусу Навину великую победу. И сказано, 8 стих, читаем: «И сказал Господь Иисусу: не бойся их, ибо я предал их в руки твои, никто из них не устоит пред лицом твоим». И когда уже Иисус истребил все их войско, те цари, помните, пять царей, убежали и скрылись куда? Куда они убежали и скрылись? В пещеру. В одной пещере пять великих царей скрылись, спрятались. Они нашли себе там убежище. Все цари эти в одной пещере. Почему? Что их туда привело, царей? Разве они когда-то были в пещере? Они привыкли восседать на тронах. Жителей не стало. Вот и вся проблема. Не стало жителей, они поняли беду свою. Беда государю, потому что жителей не стало. И все же, кто такие жители? Друзья, давайте посмотрим, чем житель отличается от гостя. Гость приходит и уходит. А житель... не приходит и не уходит. Он всегда там живет. Он чувствует себя как дома, чувствует себя хозяином этого города, этой земли. Вспомните, как жители Содома говорили Лоту: «Тут пришел чужестранец и учит нас еще, как жить». То есть они чувствовали себя жителями. Подумайте, есть ли в вашей жизни какие-то, может быть, привычки или какие-то дела, какие-то вещи, какие-то чувства, может быть, или эмоции, И что угодно. Просто подумайте, что-то есть в вашей жизни, что вами обладает, хозяйничает в вашем сердце. Если что-то вами обладает, будьте уверены, это жители. Это жители царства плоти, это не гости. Потому что гость приходит и уходит, а жители, они не приходят, не уходят, они держат власть. И если хоть что-то вами обладает, интересно, что обладать вами может и что-то нормальное, что-то хорошее. Но если оно вами обладает, это жители. Другой вопрос, что с этим делать? Потому что разные бывают жители. Если это жители ханаанские, тогда прогони их. Не надо делать их данниками. Однозначно прогоните. Если это другие какие-то жители, то Бог сказал, что чужестранец, чужеземец, пришелец может жить среди тебя. Но он не должен господствовать. Он должен быть тебе данником. Бог сказал, что каким-то городам можно объявлять мир, но только делать их своими данниками. Понимаете, жители, которые живут в нашем сердце, в чем проблема с ними? Даже какое-то безобидное, может быть, дело, которое нормальное. Вот просто у человека есть потребность, не знаю, в еде, да, в одежде или в чем-то другом. Если даже безобидное дело нами обладает, то сам факт этого обладания уже делает его похотью. Это уже похоть, потому что стал жителем. Прогони. Прогони эту похоть, не щади его. Даже если это безобидная вещь. Христос сказал, вырви глаз твой, если он соблазняет тебя. Вспоминайте слово «соблазняет», то есть служит для тебя петлею, сетью, капканом. Как раз как вот эти народы ханаанские, о которых говорил Господь. Христос сказал, отсеки руку твою и брось от себя. Странно, да? Как это вообще можно понять? Если видишь, что она соблазняет тебя. Рука – хорошая вещь. Ну, конечно, хороший. Глаз хороший, орган тела. Ну, конечно, хороший. Как без этого? Но Христос даже такие радикальные меры предлагает, если соблазняет. А что значит соблазняет? Это значит, что оно тобой обладает, даже если это хорошая вещь. Вы можете протестировать, сделать такой экзамен, тест для этих жителей, если вы все-таки обнаруживаете, что они есть. Ну, например, помните, как Израиль, находясь в пустыне, говорил, мы были в Египте, мы там ели репчатый лук, мы там ели мясо, сидели у котлов с мясом. Скажите, лук и мясо, неужели это похоть? Неужели это прихоть? Или это нормальная пища, которой питались израильтяне, будучи в Египте? Как вы считаете? Нормальная пища. Но почему Бог так прогневался на израильский народ? Посмотрите, проблема в том, что эта конкретная пища была у них, в их сердцах, была жителем, а не гостем. Они недовольствовались манной небесной и сказали, опротивила нам эта негодная пища. На манну небесную сказали такие слова. Опротивила нам эта негодная пища. А почему Бог давал им манну? Почему Он не давал им лук и мясо? В числах, книга чисел 11 глава, с 4 по 10 стих, мы видим, что пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали. И говорили, кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук репчатый, лук и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших. Манна же была подобна кориандровому семени, видом как бдалах. Народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах, или толок в ступе, и варил в котле, и делал из нее лепешки. Вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем. И когда роса сходила на стан ночью, тогда сходила на него и манна. Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, каждый у дверей шатра своего, и сильно воспламенился гнев Господень. и прискорбно было для Моисея». Посмотрите, обычные вещи, которые они здесь перечисляют. Еда, огурцы, дыни, лук репчатый, чеснок, рыба, там, мясо. Нормальные вещи, но сильно воспламенился гнев Господен. Вы хотите, чтобы гнев Господен сильно воспламенялся на вас, когда Господь на вас смотрит? Не хотим. Друзья, а в чем проблема? По каким признакам можно было узнать, что пища, обычная нормальная пища, стала для них уже не гостем, а жителем в этой греховной плоти? Сидели и плакали. Вот вам тест. Вот и все. Вот если вы без какой-то пищи будете сидеть и плакать, значит, она стала для вас жителем. Я немало встречал людей, для которых деньги являются жителем. Как только заходит разговор про деньги, они сразу начинают плакаться. Говорят, ой, ой, у меня такая маленькая зарплата, так плохо, так трудно. И вы знаете, друзья, каждый человек, я не встречал ни одного человека, которого спросить, у тебя хорошая зарплата? Каждый говорит, у меня маленькая зарплата. Каждый считает, что его труд стоит дороже, чем то, что он зарабатывает. Вы просто, ну, поспрашиваете у людей. Не спрашивайте, сколько у него зарплата. Просто скажи, у тебя хорошая зарплата или маленькая. И вы сразу увидите, друзья, человек сразу начинает плакаться. Что-то ему не так. Вот забери у него, вот, может быть, немного забери, и он уже начинает плакать. Если вы начинаете плакать, сидите и плачете, значит, это для вас является жителем. Может быть, это и хорошая вещь. Но похоть в том состоит, что вы сидите и плачете. Тогда не удивляйтесь, если гнев Господен сильно возгорится. Потому что Бог не любит, чтобы кто-то другой в нашем сердце господствовал. Бог хочет, чтобы господствовал Дух в нашем сердце. Дух Святой, которого Бог нам дал. Бог хочет, чтобы Он побеждал плоть, и чтобы мы не сидели и не плакали, а чтобы мы радовались, когда Господь дает что-то, радовались, когда Господь не дает. Потому что это тот же самый Бог, который сегодня дает, а завтра не дает. Будем радоваться и прославлять Бога. Но вы скажете, это легко в теории, а так вот на практике сидеть и радоваться, когда нет лука, нет чеснока, нет мяса. Как это, друзья? Но это путь свободы, потому что это путь войны. По-другому не бывает. Эта пища у них была жителем. Если вы хотите протестировать какое-то дело, попробуйте сделать пост. Но вот Бог, понимаете, чтобы обнаружить их ропотное сердце, вот этот ропот, о котором и апостол Павел потом говорит, что они роптали, роптали на Бога, на Моисея. Ну что такое ропот? Ну сидели и плакали, вот что такое ропот. Бог допустил им принудительный пост от перечисленных видов пищи. И это, кстати, очень хороший тест, который как раз обнаружил в их сердце этот ропот. Поэтому, если вы хотите провести такой тест в своей жизни, тогда практикуйте пост. Начните с воздержания в пище, и вы увидите, пища является для вас жителем или она является гостем. Возьмите пример с Христа. Он не просто так постился. Я не думаю, что он себя проверял, себя тестировал, он себя хорошо знал и хорошо управлял. Он просто нам оставил пример, что, оказывается, не хлебом одним будет жить человек. И это очень хорошо обнаруживается, когда вы поститесь, когда вы воздерживаетесь от пищи в посте и молитве о какой-то нужде, а нужд всегда очень много. Мы привыкли часто просто молиться, но мы не привыкли молиться с постом. А это очень хорошее упражнение, которое как раз обнаруживает, будете ли вы роптать. Некоторые люди чисто физически не переносят пост. Ну, бывают определенные физические особенности организма, когда пост противопоказан чисто физически. Но во многих случаях не эта ситуация. Человек начинает поститься и говорит, вот уже к обеду все, просто голова лопнет. Она так болит, что я уже ничего не могу сделать. Я сам не свой. А вот когда поем, все, уже нормально, уже хорошо. Вы можете обнаружить, насколько вы подвержены влиянию пищи. Я не говорю о том, чтобы мы вообще жили без пищи. Нет, мы зависим от нее. Но кто над кем господствует? Вот в этом вопрос. Не будем ли мы роптать, когда Господь забирает у нас что-то из нашего комфорта, что-то из нашего удобства? Попробуйте попоститься хотя бы один день. Если вы видите, что вы не можете выдержать даже один день, хотя для тела это очень полезно, на самом деле. Для тела очень полезно поститься, поэтому для тела никакой проблемы нет, если вы поститесь один день или одни сутки. Но если вы видите, что невозможно, даже один день не можете выдержать, точно пища вами обладает. Друзья, точно она является жителем для вас и чувствует себя в вашем сердце как дома. Что с ней делать? Прогонять? Истреблять? Еще не является грехом, поэтому прогонять ее не нужно. Но это житель. Пища – это не похоть, и хотя вы зависите от нее, никто не спорит с тем, что мы зависим от пищи, да? Но все же более важный вопрос – кто кому служит? Пища вам служит? Или вы служите пище? Посмотрите на царя. Скажите, он зависит от своих подданных, от своих слуг, от своего народа? Царь зависит? Зависит однозначно. Мы с вами читали. Если нет жителей, все, беда государю. Он, конечно же, зависит от жителей, но кто кому служит? Хороший вопрос. Правда? Он зависит от них, но они ему служат. Ну, в нормальном государстве так и происходит. Они ему служат. То есть зависимость от этих людей не мешает ему быть господином, быть царем. Нам иногда кажется, если зависим воздух, да, пища, питье, там, вода и многие-многие другие вещи, нормальные потребности, которые Бог установил, и действительно мы от этого зависим. Не нужно бояться зависимости, если ее установил Бог. Это нормально. Вопрос только, кто кому служит. Вспоминайте царя, который живет и не боится, что он зависит от жителей, потому что они ему служат. Сделайте то же самое с пищей. Сделайте то же самое с любым делом, с любой вещью в вашей жизни. Поймите, что даже если оно вам жизненно необходимо, и вы от нее зависите, важно, кто кому служит, не требует ли она того, чтобы вы служили ей. В общем, каждый из нас должен превратить пищу из жителя в гостя. Это делали израильтяне, когда завоевывали города. Поэтому, друзья, если тебе очень трудно воздерживаться от пищи, тогда тебе будет трудно воздерживаться от вредной пищи. Сегодня многие люди питаются вредной пищей просто потому, что они не могут воздержаться. Вот ему так захотелось, оно так обольстительно выглядит, что человек даже не может удержаться, понимает, что это вредит. Люди не могут воздержаться от табака, от алкоголя, от каких-то вредных вещей, вредных привычек, понимают, что вредит. Уже пишут на упаковках «убивает» и все равно употребляют, не действует. Предупреждение тоже не действует. Когда ты будешь понимать, что ты вред своему организму, тогда ты обнаруживаешь, можешь ты этим управлять или нет. Ты не сможешь это побеждать, если пища у тебя или какое-то желание, ну просто пища как пример, а любое желание, если будет у тебя жителем. Павел, он мог спокойно сказать, не буду есть мясо вовек, если это соблазняет моего брата. Не буду есть мясо вовек. Кто из нас готов так сказать? Вы знаете, это очень сложно. Мы 10 раз подумаем перед тем, как скажем. Но это были не пустые слова. Павел не бросал ветер. Он действительно мог отказаться от мяса. Потому что пища у него была не жителем, а просто гостем. Он научился усмирять и порабощать свое тело так, что он мог спокойно жить и в скудости, и в изобилии, и в богатстве, и в нужде, и в здоровье, и в болезни. И он говорит, я часто был в постах и даже часто в бдениях, без сна, потому что он вышел из-под этой зависимости от греховной плоти. И всех жителей сделал гостями. И они, когда приходили, они были просто у него в гостях. И он не боялся железных колесниц вот этих хананеев. Вы знаете, они только выглядят как железные, чтобы вселять в нас трепет и беспокойство. Что такое железные колесницы хананеев? Это заботы и беспокойство об этих вещах житейских, в том числе о пище. Почему Христос сказал в Евангелии от Матфея, вы можете прочитать, 6 глава, 25 стих. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды?» Если ты подвержен заботам, беспокойствам о пище, то ты не покоришь ее. Ну, какой пример можно привести беспокойства о пище? Так же, вот как мы с вами рассуждали, трудно было израильтянам, вышедшим из Египта, питаться манной небесной. Когда у них начались эти прихоти, они говорили, в Египте мы сидели у котлов с мясом. Вот вам пример беспокойства. Сидели и плакали. То есть, когда ты не можешь найти покой, не можешь найти радость и удовлетворение в том, что Бог тебе дает, сидишь и плачешь. Вот об этом и сказал Христос, не заботьтесь. Вот в этом и есть твоя забота. Человек отличается от животного еще и тем, что когда животный какой-то поел, неважно, там, осел или корова или собака или кто бы, ему главное напитать себя, да, у него нет никакого беспокойства завтрашнего дня. А человек, даже сегодня, если сыт, наелся, сегодня все нормально, но он знает, что завтра ему нечего будет есть. Вспомните ту вдову в Сарепте Сидонской, да, которая с сыном говорит, сегодня съедим, сегодня у нас есть пища, а завтра... И это была ее забота, это было ее беспокойство о завтрашнем дне, хотя сегодня она была сыта. Поэтому, друзья, если в вашем сердце есть вот такие беспокойства, от этого как раз Христос хочет нас освободить. Не беспокойся. Забота – это беспокойство. Не нужно понимать заботу как попечение, то есть не проявляя попечения о завтрашнем дне. Нужно проявлять попечение, но не нужно беспокоиться. Не нужно сидеть и плакать. Поэтому, друзья, подумаем, что в нашей жизни, каждый сам себя лучше знает, что в нашей жизни является вот такими жителями, такими прихотями, поселились в нас настолько, что они нами обладают, и что мы не можем от них освободиться. Но какие сегодня очень распространены прихоти? Например, пустословие. Слова вроде бы хорошая вещь, но если это пустословие, тогда попробуйте объявить пост пустословию. И вы сразу поймете, насколько это сложно. И тогда ты увидишь, это у тебя житель или гость. Ты увидишь, язык тебе служит или ты служишь своему языку. Если ты заметишь, что это житель, тогда что? Что с ним делать? Друзья, что делать с языком? Прогони его или поработи. Что нужно сделать? Если вы боретесь с пустословием и понимаете, что пустословие – это похоть, однозначно прогони. Не надо покорять. Не надо пытаться пустословие покорять себе. Порабощение похоти – это ошибка. Похоть нужно распинать. Похоть нужно прогонять. Похоти нужно объявить войну. Если убежит, не гонись за ней. Не убежит, тогда сам прогони ее, но не порабощай. Потому что если ты будешь уживаться с ней, и поначалу она, может быть, будет служить тебе, но впоследствии она будет для тебя соблазном. Она будет иглами в боках твоих, не забывайте об этом, тернами в глазах твоих. Она будет сетлею, она будет сетью, петлею и капканом для тебя. И ты обязательно попадешься в нее. Есть еще одна очень распространенная похоть – лень. Лень, которая сегодня косит христиан, особенно молодых. И люди привыкают к этой лени. Есть вещи, которые способствуют этому. Если раньше нужно было для того, чтобы учиться, идти в библиотеку, перелистывать много книг, информацию, если ты хочешь чему-то научиться, то сейчас нажал кнопку и получаешь всю эту информацию. И вот эти вещи, они вроде бы полезны, но они приучают человека потихоньку к лени. И во многих-многих других вещах. Мы сегодня не ездим на лошадях, мы сегодня не нужно там сидеть, прясть одежду, там великим тяжелым трудом зарабатывать на хлеб. Сегодня человек сидит, нажимает кнопки и зарабатывает себе на хлеб. Много таких специальностей. И многие такие вещи, их, конечно же, устроил Бог. Мы не говорим, что это плохо. Хорошо, если это служит тебе, но плохо, если это воспитывает твою лень. И ты с ней уживаешься и не видишь в этом никакой проблемы. И потом уже, когда нужно что-то сделать для Бога, может быть, даже здесь нужно в молитвенном доме потрудиться, зовем, говорим, друзья, кто готов? И никто даже руку не поднимает. У всех какие-то дела, дела, а какие дела? Друзья, когда для Бога у нас нет времени, это лень. Мы с вами в самом начале говорили, что человек, не владеющий собой, он очень много трудится. Действительно, у него каждый час расписан. Буквально каждый час. У него вообще нет времени выделить. Он попался в сеть. И поэтому для Бога нет времени. Друзья, подумайте об этом. Есть много других нормальных вещей, которые в нашей жизни, в нашем сердце превращаются в жителей, начинают хозяйничать там, начинают нами обладать, и мы уже ничего с этим не можем сделать. Бог сказал: прогони жителей. Аминь.